Издательство «Эксмо». Детектив на море. Сборник. Александр Руш. Дом потерянных шагов. Гилберту Киту Честертону с поклоном. Начало лета 1849 года на французском побережье Средиземного моря выдалось не жарким. Знаменитая Ривьера встречала гостей неприветливыми ветрами и частыми ливнями. А традиционно солнечное галлийское небо застилали неопрятно лохматые сизые тучи. Все эти прелести в полной мере изведали на себе путешественники из России, отставной военный инженер Алексей Петрович Максимов и его супруга Анита, урожденная Мариентес, испанка по крови, но, как выразился бы лирик, русская душой. В поездке по Европе, длившейся с прошлого года, их сопровождала служанка Вероника, горничная, кухарка, прачка, словом, единая во многих ипостасях прислуга. До приезда на Взморье они около полугода прожили в Париже. Пересидели зимнее ненастье, весеннюю распутицу и двинулись дальше. Рассчитывали направиться прямиком на восток, в Швейцарию, но Алекс уговорил Аниту опуститься чуть южнее и заглянуть в Ниццу. Столько слухов об этом расчудесном городе ходило среди петербургской знати, а он ни разу в нем не бывал. Ницца разочаровала. Было еще далеко до открытия купального сезона, но Максимов не захотел упускать случай и полез в море. Загромождавшие пляж камни больно давили ему в пятки. Он раза два поскользнулся на них, ушиб колено, а когда дохромал до воды, его тотчас же ужалила невесть откуда выплывшая коричневая медуза. Купаться после этого сразу расхотелось. Архитектурные красоты тоже не впечатлили. Кроме того, в Ницце было небезопасно. Формально принадлежавшая Сардинскому королевству, она находилась между двух огней, так как с недавних пор Франция вступила в военный конфликт с Италией из-за папской области. С апреля французский экспедиционный корпус осаждал Рим, обороняемый горсткой храбрецов, чей командир по фамилии Гарибальди был как раз уроженцем Ривьеры. Испытывая нехватку солдат, он наведывался на малую родину и вербовал добровольцев. Франция как могла препятствовала этому. Короче говоря, обстановка накалялась, и Максимов поспешил увести Аниту в более спокойное место. Въезжая вновь на территорию Франции, они столкнулись с оцеплением, состоявшим из национальных гвардейцев. Рослые молодцы в белых штанах, в обтяжку и темных мундирах с двумя рядами надраенных пуговиц останавливали всех путников и подвергали тщательному обыску. Алекса это возмутило. Он принялся отстаивать свои права, но ему, во-первых, втолковали, что из Италии через Сардинские земли так и норовят просочиться шпионы. А во-вторых, показали ощетиненные штыками ряды защитников границы, что произвело на него должное впечатление, и он перестал возмущаться. Тронулись в сторону Марселя, но по пути Вероника, объевшись провансальских фруктов, которые продавались тут по смехотворным ценам, слегла с сильным расстройством. Пришлось задержаться в маленькой рыбацкой деревушке, аккурат на французской границе. Название этого населенного пункта состояло из четырех слов, из них Максимов запомнил лишь два — «Сен» и «Виллаж». По правде говоря, он был даже рад непредвиденной задержке. Большие города с их шумом и суетой утомили его, тянуло побыть на лоне природы, насладиться уединением и тишиной. Он часами просиживал на берегу, который, в отличие от пляжа в Ницце, был песчаным и мягким, как спальное ложе. Швырял в морскую пену ракушки и фальшиво напевал «Белеет парус одинокий». Вероника лежала в номере миниатюрной гостиницы с облупившимися потолками и пышным названием «Гранд Палас». Принимала желудочные пилюли, прописанные ей местным аптекарем. А предоставленная самой себе Анита обозревала деревенские достопримечательности. Зашла в средневековую церквушку, где познакомилась с набожным кюре. Побродила среди покосившихся кладбищенских памятников, наведалась в музейчик, который основал и содержал пользовавший Веронику аптекарь, один из редких представителей здешней интеллигенции. Музейчик представлял собой комнатку в сельском доме, где за правой стеной проживал сам хозяин со своей экономкой, престарелой Матроной, а за левой блеяла, мычала и хрюкала домашняя живность. Аптекарь со святочным именем Пьер Ноэль обрадовался посетительнице и с сожалением признал, что взлелеянное им детище популярностью не пользуется. «Темный народ, мадам!» — вздыхал он, сопровождая Аниту по загроможденной разномастными предметами комнатушке. 300 человек — вот и все наше население. Из них хорошо, если четверть знает алфавит, а по-настоящему грамотных не наберется и двух десятков. Осторожно, не ушибитесь. Этот булыжник с петроглифами я нашел возле западной скалы. Видели ее? Она вдается в море, недалеко от церкви. А это каменное орудие труда доисторического человека. Вы знаете, что люди в этих местах жили еще за 300 тысяч лет до Христова Рождества? Я обнаружил их стоянку в пещере за деревней. Писал в Академию наук, просил прислать ученых, но мне так и не ответили. Он трещал без умолку, перескакивая с одного на другое. Повествование о первобытных дикарях перемежалось у него с сетованиями на сына, который давным-давно покинул деревеньку и в поисках лучшей доли затерялся в бескрайнем мире. «А ведь с той поры, как умерла моя жена, я был ему и за отца, и за мать. Ночей не досыпал, растил, воспитывал. Что за дети пошли? Неблагодарное племя!